Om namo bhagavate vasudevaya.
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 Шримад Бхагаватам, песня 13, песня 10, глава 12, Брама похищает мальчиков и телят. Текст 54. Вместе с Дамодарой мы погружаемся в Ливу Ранова детства. Где еще, может быть, не очень проявленные отношения дружбы,
Кришна проявляет себя постепенно, эти расы. И в этом возрасте маленьком еще не проявлены его подвиги, так скажем, они не очевидны, как он убивает Путану, никто не понимает, как он убил Тринаварту, дело счастливого случая, все думают. Но вот уже в этом возрасте, когда Брама Вимоха Налила, уже это становится очевидно, что это Кришна. То есть гибель демонов в Вриндаване связана непосредственно с Кришной. Очевидно, что он их убивает. Очевидно, что он проявляет различные виды могущества, знания необычного, иногда вселенскую форму. То есть появляется все больше и больше таких божественных проявлений. И в конечном итоге раскроется все постепенно. Но начинается с того, что все это удивительно и непостижимо, непонятно, как это происходит, почему, как это тележка, шаката-асура, он принял форму тележки, огромная, тяжелая телега, нагруженная там, посудой всякой, утварью. Это тянут быки, такие телеги с большим весом. И Шода положила его просто по телегу в тень, чтобы отлучиться на секунду буквально. Ребенка положила в тень от солнца. И он там просто так вот двигал ножками, как это дети лежа делают, еще не умеют ходить. И задел просто эту тележку. Вот своей ножкой нежной. Тележка развалилась, причем не причинила никакого вреда. Он был под телегой. Она рассыпалась вся на части, и колеса, все рассыпалось на части. Все были потрясены, как такое могло бы случиться, чтобы вся телега просто рассыпалась. Явно не было какого-то удара, повреждения, она переломана была вся, как будто что-то очень мощное раздавило ее просто, разрушило. И чудом спасся этот ребенок. Итак, тоже мы не видим, может быть, каких-то очевидных признаков присутствия Кришны в начале сознания Кришны. Ну, подозреваем, что это как-то связано с Кришной, но как? Как это все происходит? Как будто Кришна вот не присутствует непосредственно даже в своей форме. Но он присутствует в имени, говорит Прабхупада. И теперь, если мы воспеваем святое имя должным образом, все будет происходить по воле Кришны. То есть мы приглашаем Кришну в нашу жизнь. И не приглашаем Майю. Два момента. Приглашаем Кришну, означает, мы должны его всегда помнить. А не приглашаем Майю, мы никогда не забываем Кришну. Два направления есть духовных усилий. Мы зовем Кришну, то есть наша садхана, и не забываем, потому что все наши материальные поступки, деятельность тоже посвящаем Кришне, чтобы не забывать его. Мы должны помнить, что мы живем в мире забвения. Легко очень все забыть. Как, говорит, начинается деградация общества, цивилизации? Забвение, а как это? А когда знание становится теоретическим, оно уже забыто. Когда оно не применяется на практике, нет этой садханы, нет этих практических усилий. Все, это мир забвения, уровень теоретического знания. Поэтому очень важно понять свои отношения. Не просто понять положение Кришны, как Верховной Личности Бога, но и свои отношения с Ним. В каком возрасте он себя не проявил, преданный ему служит. В полной степени. Например, мы не можем ребенку служить в полной степени. Мы не можем ему еще все объяснить, так скажем. Наше служение ребенку маленькому чисто, ну, такое физическое. На уровне здоровья, питания, чистоты. Все, и он даже не понимает. Мы не можем все свои потенции использовать в служении маленькому ребенку. Но Кришне служит даже в младенчестве, используя все потенции, разум и все остальное. В полной степени заняты все чувства, интеллект, душа, все вместе взятое. То есть Кришна самодостаточный. Младенчество — это возраст или старший, или зрелый возраст для Кришны. Разницы нет. Он совершенный во всех отношениях. Поэтому Яшода просто, когда кормит грудью Кришну, она превосходит по совершенству всех йогов и гьяни. Занято все в этом процессе. Под влиянием бхакти заняты все энергии. Это момент необычный. Потому что Кришна обладает полным знанием в любом возрасте, полной силой в любом возрасте, полным богатством, красотой в любом возрасте. Это такая загадка, как бы, как преданный служит. Может быть, служить ребенку маленькому легче, чем понять уже взрослого своего сына. В материальном мире так это разделяется, как говорят, маленькие дети — маленькие проблемы, большие дети — большие проблемы. Трудно понять, у них своя воля и так далее. Но как только Кришна является в жизнь преданных, у преданного нет своей воли. Есть такая сильная любовь, что он просто выполняет все желания и волю Кришны и полностью погружается туда. Это погружение в высочайший уровень йоги. А где гьяна, спросит философ? Она просто кормит грудью ребенка и все, а где знания? Нет, Прабхупада доказал эту вещь. Это было однажды в детской школе в Гурукуле, насколько помню, может быть, было в Майяпуре. Когда Прабхупаде пришли поспорить два очень ученых гьяни индийских. Это были настолько известные гьяни, ученые, их называли дигвиджаи, то есть непобедимые в спорах. Знали шастры, логику, ну и прочее, браман. Могли о брамане рассуждать бесконечно, с разных точек зрения. И у них были такие большие красные тюрбаны, что это как признак, это форма одежды такая у дигвиджаев. Сразу видите, что это дигвиджай на улице. Выражаете почтение издалека уже. К ним как к богам относятся обычные люди. Ну, такие знания, знаете, фантастические знания. Они пришли увидеть Прабхупаду, его движение вот новое, да, связанное уже с западной культурой, уже это что-то же необычное. Это что-то сверхординарное. Они пришли посмотреть, что скажет этот садху о брамане. Как он будет, как он, какими знаниями он обладает, как он сумел это сделать, вывести эти знания в западный мир людям другой культуры. И как только они пришли, Прабхупада сидел за столом. Перед ним была банка гулаб-джамунов, стеклянная, прозрачная. Там сироп и сладости эти. И он не дал им задать ни одного вопроса. Прабхупада, как только их увидел, он так немножко, так свободно сидел, не прямо, не как йог, знаете, так свободно, перед ним банка гулаб-джамунов, никакой аскезы, то есть на мягком сиденье. И сразу спросил первого: кто такой Бог? Тот растерялся: погодите, с вами же так, нельзя сразу к этой теме приступать, сначала нужно обсудить там, что есть брахман, что не есть брахман. Это все бесконечно, это необъяснимо, это непостижимо. Как вы такой сразу вопрос задаете, кто такой Бог? А, ты не знаешь, сказал Прабхупада. Второго: ты знаешь, кто такой Бог? Нет, нет, это... Но это же непостижимо, это за пределами то, опять не то, нети, 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 это философия. имперсонализма. Ты тоже не знаешь, что такое Бог. И тут мальчишка пробегал с гурукулы. Ребенок. Прабхупада сказала: иди сюда. Тот подбежал, сразу увидел банку глобджамунов. И Прабхупада открыл крышку при этом. Опа! Ребенок сразу заметил все это, выпрямился. Говорит: кто такой? Бог. Ребенок говорит: Кришна. Правильно, вот тебе глобджамун. Говорит: вот он знает. Вы не знаете, говорит, спрашивайте у него. Все ха-ха-ха-ха-ха. Ребенок смеялся, и Прабхупада смеялся, и Дигаджаи тоже смеялись. Потом сказали: но, Свамиджи, ребенок, может быть, и знает имя Кришна, но он же не знает, почему он Бог. Тут Прабхупада уже выпрямился, знаете, стал серьезным. Сказал: даже Кришна не знает, почему он Бог. Он хочет, чтобы ребенок знал об этом. Но он хотя бы знает имя Кришна, а вы не знаете этого. Вот какая вещь интересная. Мы знаем имя Кришны, значит, мы превосходим даже философов Гьяни. Почему? Потому что имя Кришны вовлекает нас сразу во взаимоотношения. Это недоступно никаким Гьяни, никаким персоналистам, никаким йогам обычным. Это превосходит Гьяну. Вы только посмотрите, Ешода видит вселенскую форму и не привлекается ей. Она знает что-то большее. Только человек, знающий что-то большее, может не привлекаться вселенской формой. Это было Санатана Госвами, так? Он же предлагал божеству Мадан Махана эти чапати не соленые. Некогда ему было, он писал книги и так далее. Но он мечтал построить храм для своего божества. Ну, нищий садху. Но он думал об этом. Хорошо бы для моего, для Мадан Махана храм построить. В будущем потом это так и случилось по воле Кришны. Но однажды он на дороге увидел, проходя, увидел драгоценный камень большой. И подумал: о, я могу начать строительство похоже. Похоже, Кришна услышал мои молитвы. И взял этот драгоценный камень к себе в хижину. А потом сел писать книги, и видит, что медитация она как-то нарушилась с этим драгоценным камнем. Теперь нужно вот смотреть, где он надежно он лежит, и как теперь все остальное делать. А потом он... Что-то мне мешает этот камень как-то вот сосредоточиться на главных вещах. А Мадан Махан, он у него просил хотя бы посолить чапати. Уже даже о масле речь не стояла, хотя бы соли немножко добавить. А Санатана Госвами говорит: ну вот сегодня ты просишь соли, завтра ты попросишь масла, я же тебя знаю. Ты меня вовлечешь в это все. А я же должен писать книги о тебе. Когда же я успею? Давай, принимай вот то, что есть, то, что я тебе даю. Но у них был такой договор. Он даже, видите, божества не мог так служить на высоком уровне, там масла, сладости, даже соли не мог поднести. Просто сухие чапати на солнце, даже не на печке. Он их и ел. И когда он подумал про этот камень, вор пришел к нему. Сказал: я вот тут граблю людей. У тебя тут есть ценности какие-то. Я опасный человек, я крутой. Либо кошелек, либо жизнь. Так я рассуждаю с людьми. У тебя есть что-нибудь ценное? Санатан рассмеялся. Ты перешел к садху. Странно. Значит, тебя Кришна послал. Ну что, может быть, у нищего садху, кого ты пришел грабить вообще? А, стой, ты прав, есть для тебя кое-что. Он его мусорный двор выкинул, чтобы не думать о нем. Там, говорит, мусорный двор, переверни, там ты найдешь то, что тебе нужно. И сидел, поглощенный экстазом. Этот вор был очень удивлен. Ну, вроде садху не шутит. Опрокинул этот мусорный ящик. Ба, драгоценный камень, большой. Богатство целое? Подумал: да, хорошее дело сегодня у меня. Успел, взял камень, собрался уходить, но разум включился у него. Он увидел садху, увидел камень. И тут он вдруг подумал: так, нет, это не все. Не все. Он так отдал драгоценный камень, как будто это был мусор на самом деле. Он вообще об этом не думает и не расстраивается. У него есть что-то более ценное. О, Догадался. Значит, есть что-то более ценное. Если еще, да, говорит эту вселенскую форму, уходи. Значит, есть что-то более ценное. Чем-то еще обладает большим, чем знанием Вселенной, философией и прочие вещи. Что так ценно вот в мире людей, так престижно иметь такие великие знания об этом мире. Она сосредоточена на Кришне, и в этом что-то есть особое, что-то другое. Это Кришна – источник всех живых существ, говорится. Почему он такой привлекательный? Почему он выше гьяны, выше мистических сил, хотя обладает всем этим? Весь нектар, оказывается, не иметь знания, а получать знания от Кришны. Вот в чем нектар в отношениях. Итак, Яшода познает себя, познает мир в отношениях непосредственно с Кришной. Это совершенно другая тема. Это тема уже духовного мира. Так в духовном мире живые существа познают себя, ну как бы знают себя и развивают это все. В отношениях с Кришной там нет шастр, нет медитации, нет 16 кругов мантры, нет регулирующих принципов, нет варнашамадхармы, нет гун материальной природы, там нечего изучать в этом плане. Все знания исходят непосредственно от Кришны. Все живые существа получают знания именно от Него. Прабхупада говорит, мы тоже учимся у Кришны, изучая Бхагавад-гиту. Это принцип духовного мира. Мы не просто изучаем шастры, мы изучаем Кришну. И именно Кришна дает нам эти знания. Посредством гуру Парампары. Так это устроено. Итак, этот вор сказал, нет, садху, я не уйду. Похоже, у тебя есть что-то более ценное, чем этот камень. Во-первых, ты его хранишь в мусоре, ты выбросил его. Во-вторых, ты легко с ним расстаешься. Значит, у тебя есть какая-то более ценная вещь. Вот я за этим-то и пришел. Санатана стал серьезным и сказал, я, конечно, тебе дам то, что ты хочешь. И сколько хочешь. Сколько твоей душе будет угодно. Но одно условие. Вот этот камень, он в тот пруд выбросит. Выбросить камень в пруд, значит все, потерять его. Этот вор, глядя на Санатана Госвами, поверил ему. Поверил, видя его облик, садху, его умиротворенность, его глубину. И он выбросил этот камень в мусор. И Санатана Госвами понял, что это хороший кандидат. Все его грехи прошлые сейчас нивелируются. Это уже не просто вор. И он дал ему мантру на ухо. И вот так это произошло, трансформация. И таким образом знание материального мира все сводится к грабежам. Как выгодно жить. Все. Другого нет плана. Надо это выбросить в пруд все эти идеи и получить мантру. У нас сегодня текст 54. Я прочитаю перевод сразу же. Все Вишнумурти были вечными, беспредельными, исполненными знания и блаженства и неподвластными времени. Слава их была столь велика, что гьяни, изучающие Упанишады, не могут даже соприкоснуться с ней. То есть представить не могут, что они изучают вообще. Также сознание Кришны очень трудно представить обычному человеку, пока он не испытает вот этот чистый экстаз от этих простой практики. Экстаз настолько великий, что превосходит гьяну, йогу, все материальные желания и ценности. Хотя просто человек может предложить цветок на алтарь. Очень просто. Но пока этого не случится, этого контакта, никто не может понять, что за этим ритуалом на самом деле стоит. Что такое вот бхакти-йога, да? Может понять только преданный. Гьяни думает, это сентименты. Карми думает, ну это благочестивая ритуальная деятельность, чтобы люди считали меня честным человеком перед Богом, и мне это поможет в отношениях, в работе. Честность — это же хорошо. Честный бизнес. Так будет спокойнее в обществе. Да, надо предлагать цветы, Чарнамриту пить, кланяться божеству, Это держит нас на уровне хороших отношений в бизнесе, в делах. Мистик подумает, о, это хорошая практика, знаете, это такая медитация, которая пробуждает ситхи. Ведь вы же предлагаете не просто фигуркам каким-то, вы-то думаете о могуществе, там, о вселенской форме, о сверхдуше, вы думаете в это время, вот вы такой контакт, и ситхи пробуждаются у вас. Вот что такое бхакти-йога. Нет, это ни то, ни другое, ни третье. Нет, у бхакти нет таких желаний, таких представлений даже. Здесь для Брахмы Кришна проявил из этих форм из себя, да, Вишнумурти, чтобы убедить его, что это Бог. Потому что когда Брахма смотрел на Кришну, маленького пастушка, он не видел Бога. Поэтому для Брахмы он проявил. А мальчики-пастушки не обратили бы на это никакого внимания, на Вишнумурти. Выразили бы почтение, пошли искать Кришну или играть с ним. Когда играли в прятки, эта история, мы знаем ее. Гопи с Кришной играли в прятки. Кришна прятался. А гопи бегали, искали. Они же эту разлуку чувствуют. По Вриндавану. А Кришна обрел форму четырехрукого Вишну. Так он спрятался. Нет флейты, нет таких изгибов, взглядов таких, знаете, игр. Вот такая вот великолепие. Прямая такая осанка, мурти. Четыре руки, четыре атрибута, вседержитель. Бесконечный, всемогущий Вишну, всепроникающий. И гопи искали Кришну, увидели, оп, Вишнумурти здесь проявился. Почтение тебе, Нараяна, они склонились все. Ты Кришну не видел? О, как было. Кришна прятался, никто не заметил с гопи, что он там. Прям принял такую форму. Кришне все эти формы. И он показал, как это Вишну делает. Четырьмя руками в разных четырех направлениях. То есть Кришна везде. А, нет, не то. Вишну не знает, что мы ищем. Вишну персонально все это везде. Философски. Нет, нет, нет. Нам нужен Кришна с флейтой, с улыбками, с играми. Вот кто нам нужен. Они убежали дальше искать Кришну. Вишну не знает. Они не остановились там, не построили храм, знаете, не стали поклоняться. Они просто пробежали мимо. А Вишну использовал как варна прадаршика гуру, чтобы показал направление, где искать истину. А Радхарани отстала, говорится, от них в этой игре. И она тоже шла тем же путем и увидела Вишну Нараяну. И спросила его, глядя. Она посмотрела на него внимательно и сказала, ты не видел Кришну? Почтение тебе. И когда взгляд Радхарани коснулся этой Вишнумурти, стал изгибаться почему-то в трех местах. И две руки стали исчезать у него. Радхарани присмотрелась, что-то странное за Вишнумурти такое. Ты Кришну не видел? И при слове опять Кришна, он уже не мог четыре руки поддерживать, а флейта появилась, они рассмеялись. Так Кришна, Радхарани нашла его. Так что ж такое вот Кришна? Кажется, просто игры любовные, родительские. Но это раса чисто духовная. В знании, в блаженстве, в вайшваре, во все, там все есть. Все есть, все богатства Вриндавана. Они превосходят богатство Вайкунтхи. Богатство всех материальных миров. Это высшее блаженство. И живое существо, как Господь Читания определил, Нитья Кришна Дас. Вечный слуга Кришны. Каждый. То есть мы все так или иначе причастны к его непосредственно личности. Вот именно Кришне. Тот, который источник Вишнумурти, всех экспансий, Вишну Таттв и других Таттв. Все исходит из него, как Сарвакарана Каранам его описывает Брахма Самхита. Но при этом ему поклоняются как сыну Ишоды. Никак иначе. Если мы лично хотим к нему обратиться, мы обращаемся к нему как к сыну Ишоды. Иначе Кришна не ответит. Если мы спросим Кришну, кто ты? Он скажет, я сын Яшоды. Не скажет, что я Бог. Может быть, и скажет. Но если мы спросим, а кто такой Бог? Ответа же нет. И почему ты Бог? Ответа нет. Даже он не ответит, почему он Бог. Это вечное его определение. Нет причины. Он Бог изначальный. Человек не поймет ничего в этом. Он просто скажет, я сын Яшоды. Я пастушок. Именно так Брахма здесь в молитвах обратится и скажет, ты всемогущий Нараяна, поддерживает все миры. То, что Брахма увидел вот в этих Вишнумурти, вот представьте, столько было Вишнутат перед ним, вот во всем могуществе, и это убедило, что это Бог на самом деле безграничный. И он скажет об этом Кришне, маленькому ребенку, с поклоном, с дандаватом, он скажет, что это ты Нараяна на самом деле. Он говорит, нет, какой Нараяна? Я сын Яшоды? Я пастух? Вот что Кришна о себе говорит. И так говорится, что тут философы гьяни, изучающие Упанишады, не могут даже соприкоснуться с его славой. Комментарий. С помощью одной шастры гьяны, знания вед, невозможно постичь личность Бога. Только тот, кто обрел благоволение, милость Господа, способен постичь его. Это объясняется в самих Упанишадах, Мундака Упанишад 3.2.3. Я прочитаю этот перевод. Если человек хорошо объясняет шастры, наделен могучим интеллектом, или даже если он много слушает о Господе, это еще не значит, что Господь откроется ему. Обрести его способен лишь тот, кто и избрал, кого избрал сам Господь. Такому человеку Господь являет свой образ. Вот такие есть еще утверждения. Да, ну и тогда вопрос возникает. А где гарантия? То есть мы тут изучаем Веды, Упанишады, Гитапанишад. Мы много слушаем о Господе, шастры, Шримад-Бхагаватам. Но этого недостаточно, оказывается. Господь должен еще меня выбрать. Я вроде его уже выбрал, а вот он меня неизвестно. Тогда где же гарантия? Немало преданных спрашивают о гарантиях. Какие гарантии на этом пути? Вот я вегетарианцем всю жизнь буду, от мяса откажусь. А где гарантии, что вместо этого я получу что-то более ценное? Вот есть такой менталитет тоже, да. В конце концов, мы заботимся о себе, да, как можем. Мы должны какие-то гарантии иметь. Но здесь нет, говорит, гарантий. Кришна выбирает. Что имеется в виду? О таких душах, которых Кришна выбрал, говорят, удачливая душа. Удача. Лакшми, Радхарани благоволила почему-то вот ему, этому человеку. Пока Радхарани не скажет, Кришна не сделает это. То есть внутренне. Мы же служим Кришне при помощи внутренней энергии. Или внешней энергии. Вот в чем вопрос. Вот в чем удача. Если мы служим Кришне при помощи внешней энергии, это тоже хорошо. Но недостаточно, чтобы человек вернулся в духовный мир. Он скорее будет процветать в этом мире. Куда угодно. На райские планеты может подняться, может получить тело потрясающее, здоровое, молодое, долговечное, красивое. Он наследует богатство, может, в раю там, или здесь, на земле. Потому что он служил Кришне, но при помощи внешней энергии. Он жертвовал какие-то свои деньги иногда, помогал святым, не вникая в эти тонкости, как бы. Так, знаете, такое благочестие проявлял. И для Бога все хорошо, для людей в конечном итоге. Это тоже служение. И благодаря этому служению именно мир и процветает. Если вы видите, что кто-то процветает, он совершал какое-то служение в прошлом. Какое-то благочестивое деяние делал. Так, законы кармы утверждают, что посеешь, что пожнешь. Есть причина его, скажем, процветания. Обязательно, это не случайность. Но если, говорится, Господь дает такому человеку все, потому что, ну, нравится такой человек, хороший человек. Сукритина называется в Бхагавад-гите. Хороший, правда. Праведный, он про них говорит, это праведники, хорошие люди. Но если он кого-то полюбит, а что это означает, когда человек служит при помощи внутренней энергии? Вот это уже другой вопрос. Вот тут Кришна уже выбирает этого человека, потому что внутренняя энергия указывает на это. Вот это, говорит, удачливый человек. В нашем понимании, что вот вроде все служат Кришне, но одного Кришна выбирает, другого еще пока не выбирает. А вот это тут удачливый. В одной практике, потому что находились. А одни книги читали, изучали, слушали. Но вот его Кришна выбрал. Ну, все, джая, удачливый человек. Прабхупада тоже об этом сказал, что Кришна в конце концов сам выберет нас. О Брахмане говорится, о Брахмане. Сатьям Брахма Анандарупам. Брахман есть абсолютная истина и совершенная ананда, блаженство. Все формы Вишну были различными проявлениями единого Верховного Брахмана. Однако последователи Упанишад не способны понять, что Брахман проявляется в разнообразии, в разнообразных формах. Это доказывает, что реально достичь Брахман, постичь и Параматму можно только с помощью преданного служения. Сам Господь подтверждает это в Шримад Бхагаватам. Бхактьяхам экая грахья. Бхагаватам 11.14.21. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур приводит различные цитаты из шастры, свидетельствующие о том, что у Брахмана действительно есть трансцендентная форма. Шатешватара Упанишад 3.8. О Всевышнем говорится как о том, чья самопроявленная форма лучезарна, как солнце, и находится по ту сторону тьмы и невежества. Адитьяварнам тамаса парастат. Анандаматрам аджарам пуранам экам сантам бахутта дришьяманам. Всевышний исполнен блаженства. Он никогда не бывает несчастным. Он старейший, но не ведает старости. Он один, но его видят в разных обличьях. Сарве нитя, нитя шашва, тащча, дегастасья, наратмана. Все образы этой Верховной Личности вечны, Махаварха Пурана. У Верховной Личности есть только тело с руками, ногами и другими органами, однако его руки и ноги нематериальны. Бхакты знают, что тело Кришны, Брахмана, не имеет ничего общего с материей. Образ Брахмана трансцендентен. Не тот, кто полностью развил в себе бхакти и сосредоточился на нем, способен постичь Господа. Приманджана чурита бхакти вилочанена. Но майявади не способны постичь этот трансцендентный образ, поскольку считают его материальным. Они не медитируют на духовную форму, только материальную форму, от которой нужно отстраниться. Это все, что делают имперсоналисты. От формы отстраняются, поэтому они не могут постичь форму. Господи, они не понимают, что дух имеет форму. Не могут это понять, как это дух имеет форму. Сат чит ананда. Что это такое? Это же не материя, не вещество. А что это такое? И вот из него, из этой энергии тело Господа состоит. Вот это они не могут вообразить даже. Что такое сат-чит-ананда? Энергия сат. Они признают, что существует энергия сат. Вот интересный момент. Который поддерживает любые формы. Поддерживает материальный мир. Ну, существует сат. Даже когда разрушается, все равно сама энергия существует. Сад. Это нечто. Нечто. И если мы видим, что сад – это существование всех предметов и явлений, и объектов, и вселенных, и мельчайших, и крупных, то как сама энергия сад может не существовать, не обладать чем-то? Они его сравнивают с пустотой. Ничего нет. Да-да, погодите, если... На Луне, говорит, нет жизни. Луна – источник растительности на этой планете. Солнце – источник жизни на этой планете. Как там может не быть жизни, Прабхупада говорит? Просто вы не понимаете, какая там форма жизни. Также вы не понимаете форму сад, лишенной материальных элементов. Также вы не понимаете, что на Солнце есть жизнь. Тут просто потому, что там большая температура. Но там столько жизненной энергии, это же не просто свет. Так как раз там жизнь бурлит. Ну, а другая жизнь просто не такая, как мы здесь видим. Но они не могут это представить. И также, если этот сад все поддерживает существование, а сам что, не существует, что ли? У меня есть отец, у того отца есть отец, у того отец, отец. А первого отца не существует. О, как. Майявада. Имперсонализм, шуньявада, вот это все концепции умственные, вот эти вот, теоретические. А здесь говорится, у нашего отца есть мать еще. Но это вообще невообразимо. Тут и отца-то не существует, а еще у отца мать, оказывается. Это же вообще невообразимо. О чем вы тут говорите? Они не понимают эти вещи. Трансцендентные образы Верховной Личности Бога столь возвышенные, что имперсоналисты, следующие учению Упанишад, не способны подняться на тот уровень знания, который позволяет постичь их. Ну, Прабхупада говорит, да, вот недавно в лекции мы слушали, что они изучают законы физики, там, ну, математику, физику, и таким образом создают, вот, что они делают. Они преодолевают земное притяжение, самолет, все. На скорости воздух уплотняется, они все это исследовали, и он держится, не падает. Значит, можно преодолеть земное притяжение таким образом, передвигаться в пространстве воздушном. Изучили законы физики. Пожалуйста. Земное притяжение, опять же, это все главная проблема, как его преодолевать. Это груз, тяжесть, это все тяжело очень. Работать тяжело, потому что есть земное притяжение. В основном это проблема для них. Подъемный кран. Есть гидравлический, есть такой вот на тросах механический кран. Но они вот тоже законы физики, сапрамат там делают эти конструкции, научились прочные. И эти прочные конструкции могут тянуть вверх тяжелые объекты. А когда им говорят, что человек может гору поднять, они не верят в это. Это какой кран нужно построить, они говорят. Они мыслят кранами, двигателями внутреннего сгорания, реактивными двигателями мыслят, научились мыслить. Но Прабхупада говорит, если вы дальше изучите законы физики, вы сможете это делать. Без телефонов сможете общаться друг с другом. Просто вы еще не знаете этих законов. У одного человека, бизнесмена, был попугай, говорящий. Болтал все фразы, прям целые предложения, целый абзац мог выдавать. Логично очень. Большой попугай в его офисе жил. И он видел, как хозяин там заказывает по телефону то, все там, всякие номера, звонки ему, там заказы всякие оформляет, торгует вообще. И он однажды, он баловался, когда хозяин уходил из офиса, он набирал телефон тоже там и заказывал что-нибудь. Ерунду закажет, ненужную. Хозяин придет, о боже мой, заказ принят, все, там договор заключен, попугай несчастный, в клетку его. И так он его очень беспокоил иногда. И однажды опять клетку забыл открыть, и попугай набрал фирму и заказал 1000 килограмм сливочного масла. Летом. Летом, жаркое время еще к тому же. Вот, хозяин пришел, чуть не умер вообще. Боже мой, такие деньги, 1000 килограмм сливочного масла, летом, попугай несчастный. И он уже так разгневался, взял его и прибил на крылья к стене вот так вот. Все, вот виси, пока не образумишься. Попугай был распят. А напротив попугая на другой стене, там было распятие Иисуса Христа. Вот попугай с одной стороны, значит, а распятие с другой стороны. И хозяин ушел, вот наказан, все. И он плачет, сетует, значит, и на хозяина обижен, и так далее. И так молился, что Христос заговорил с ним. Что, говорит, так ты переживаешь и плачешь? Я уже так 2000 лет, я спокоен, то есть терпи. 2000 лет, сказал попугай. Сколько же ты заказал сливочного масла? Вот менталитет, видите, ученый. Какой же кран нужен, чтобы поднять такой груз вообще, гору? А это невозможно. Но планеты плавают в пространстве. Любого коня спросите во Вриндаване, он вам скажет, что это энергия, это тоже законы физики, но вы их не знаете. Планеты плавают в пространстве на своих орбитах, не просто где-то болтаются, понимаете, хаотично. А каждый на своей орбите, никакого затора, хаоса нет. А полный порядок во Вселенной, такой порядок сложный, что вы даже не можете увидеть его, изобразить. Не хватает. Они как попугаи, увидели и думают, что это истина. Все, открыли. Открыли подъемный кран. Все, вот это прогресс. Передовая цивилизация вообще, подъемный кран открыли. Двигатель открыли, который выбросит эту ракету на орбиту. Ой, какой успех. При этом они, сколько планет, и как все организовано. А? Где у них разум? Поэтому даже изучая Упанишаду, очень трудно понять, говорится, Бога. Упанишады не описывают личностный аспект, они его скрывают, скорее всего. Ом Пурнама Дах Пурнама Дам. Вот это Ом Пурнам сбивает из толку. Пурнам значит полное целое. Они говорят, это персонально. Ага, Прабхупада говорит, если там чего-то нет, это не полное целое, там должна быть личность. Он разбивает это в двух словах. А к им даже в голову не придет. Это имперсоналист называется. Трансцендентный образ Верховной Личности Бога столь возвышенные образы, что имперсоналисты, следующие учению Упанишад, не способны подняться на тот уровень знания, который позволяет постичь их. Трансцендентные формы Господа недостижимы для имперсоналистов, которые, изучая Упанишады, способны понять только то, что абсолютная истина не является материей, и не подвластно ограничениям, накладываемым материальной энергией. Впрочем, хотя Кришну невозможно увидеть, изучая Упанишады, в некоторых местах говорится, что с их помощью все же можно постичь Кришну. А Упанишадам, Пурушам, познать его можно с помощью Упанишад. Это означает, что человеку, очистившемуся благодаря изучению вед, открывается понимание преданного служения «Мад Бхактим Лабхате Парам». Цитата из Шримад Бхагаватам 1.2.12. «Серьезный и пытливый ученик или мудрец, вооруженный знаниями, знанием и самоотречением, постигает эту абсолютную истину, занимаясь преданным служением в соответствии с услышанными им наставлениями из Веданта Шрути». Это Бхагавата. Шрути – это Упанишады. Значит, Упанишады можно при помощи Упанишад, но в преданном служении находиться. То есть образ жизни имеется в виду. Преданное служение – это образ жизни, это не философия. Философию Упанишад дает. Гита дает философию. Но там же говорится «Бхакти мама биджанати». Через бхакти, через образ жизни, то есть такой вот образ, вот через такие отношения, это знание поможет тебе постичь Кришну. Если нет преданного служения, знание имперсональным остается, недоступно Кришне, недоступно. Значит, он, Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите, что это жертвоприношение, то есть бхакти-йога или карма-йога, это жертвоприношение, нужно делать в знании. Потом говорится, мудрец может постичь Кришну через преданное служение. Итак, Брахме открылось, что Господь Вишну является источником всей истины знания блаженства. Он объединяет в себе эти три трансцендентных начала и является объектом поклонения для последователей Упанишад. Брахма осознал, что все коровы, мальчики и телята, принявшие облики Вишнумурти, превратились в них не под действием некой мистической силы, которыми наделены йоги или полубоги. Коровы, телята и мальчики, превратившиеся в Вишнумурти, формы Вишну, не были проявлениями Вишну Майи, энергии Вишну. Это были они были самим Вишну. Вишну и Вишну Майя подобны огню и жару. Жар — это свойство любого огня. Огонь всегда излучает тепло. И все-таки жар — это не огонь. Мальчики, коровы и телята, принявшие облики Вишнумурти, были подобны не жару, а огню. Все они были самим Вишну. Вишну — это тот, кто обладает полной истиной, полным знанием и полным блаженством. Другой пример — материальные объекты, которые могут иметь множество отражений. Так, солнце отражается во многих кувшинах с водой, но эти отражения не являются самим солнцем. Отражение солнца в кувшине не дает ни тепла, ни света, хотя выглядит как солнце. В отличие от этого, каждая из форм, в которой явился Кришна, были сами Вишну во всей его полноте. Отражение солнца на самом деле не дает свет. Блик называется это. Оно не может осветить Вселенную, конечно же. Это блик. И жара тоже не дает. То есть зависит от объекта. Объект уходит, блик исчезает. Также все полубоги, йоги, мудрецы — это зависимые живые существа, потому что все их источник силы, знаний от Вишну. Если Вишну исчезает в их жизни, их все знания постепенно аннулируются, и все способности. То есть безбожная цивилизация, она просто к гибели идет. Эти блики, они просто исчезают. Они на самом деле не излучают сами по себе свет и тепло. Хотя до некоторой степени, я думаю, что они могут осветить комнату. Если вот пример чаши с водой на подоконнике. Темная комната, солнце попадает на воду, и блик попадает, скажем, на потолок. И какой-то свет может быть, но это не полный солнечный свет. Это не то освещение, недостаточное освещение. Например, они знают, изучают солнечный свет, не изучили до конца. Что он уходит в какие-то мистические процессы необъяснимые, нелогичные для науки. Ведется как живое существо. Но они не знают, что есть еще свет, излучаемый знанием, излучаемый душой, духовными качествами. Об этом свете они понятия не имеют. Они даже солнечный свет, который видят, не могут разобрать. А солнечный свет связан с разумом именно. Это не просто обычный огонь. Обычный огонь — это блик солнца, так скажем. Тоже отраженная энергия. Это аккумулируется во всех предметах элементы огня, конечно же. Воздух, эфир, огонь и прочее. Это все соединение, вот мы видим, комбинация этих материальных элементов. Само же солнце — это не просто огонь. Там тоже есть комбинация всех элементов. Это жизненная сила, прежде всего. Вот это почему-то они упускают. Хотя очевидно любому человеку простому, что при свете солнца растение растет, наполняется энергией. Любому понятно это. Не будет солнца, вы не вырастет ничего. Хоть какой-то свет должен быть. То есть этот момент они просто пока еще не открыли, ученые. Что это жизненная сила. Прана. Она сияет, смотрите. Душа сияет ярче солнца, говорится. Она не горит в огне. Огонь для нее не горячий, как мы воспринимаем, для души. И не холодный. И во льду она не замерзнет тоже, душа. С ней ничего нельзя поделать материальными элементами. Она вне. находится всегда вне, только как оболочка, футляр, в который она может войти и посмотреть вот это кино, много жизни сменить. Каждый день нужно как можно больше обсуждать Шримад-Бхагаватам, и тогда все встанет на свои места. Потому что Бхагаватам — это суть ведических писаний. Нигама Калпатарор Галитам Палам. Он был написан Вьясадевой Махамуни Крите, когда тот достиг самосознания. Поэтому чем больше мы читаем Шримад-Бхагаватам, тем яснее становится содержащееся в нем знание. Каждый стих Шримад-Бхагаватам трансцендентен. То есть, почему нужно читать Шримад-Бхагаватам, здесь описывается? Потому что Вьясадева, автор, он достиг самосознания, прежде чем написать это. Он не был обусловленным. Он уже был совершенным. Он уже видел Верховного Господа, видел Майю, он уже все это прекрасно перед собой видел. Поэтому мог написать Шримад-Бхагаватам. Поэтому нужно читать Вьясадеву, освобожденную душу. Почему нужно читать книги Шрилы Прабхупады? Его комментарии трансцендентны. Тот же самый вопрос. Каждый достигнет совершенства, если он будет внимательно относиться к этому посланию. Вот и все. Вот и все. Но чтобы внимательно слушать, ну, тут нужна помощь духовного учителя, дисциплина нужна, ума. Потому что сами по себе мы не сможем ум дисциплинировать, так сосредоточить без присутствия, как бы без влияния духовного наставника. Кто-то должен держать это наше внимание, помогать. Кто-то должен быть настолько сам сосредоточен и убедителен, который может разбить все эти ложные аргументы ума, причины его вот этого хаотической жизни внутри, блужданий, мерцаний. Это и есть все воплощение, воплощается потом в нашей жизни. Вся эта вот, ну, противоречивая жизнь в уме. Она становится потом воплощенной. Поэтому ум нужно возвращать от этих вещей, блужданий, бессмысленных, бесполезных. Тут нет ценностей, тех, которые мы ищем. Сосредоточить на трансцендентном звуке. И постепенно, по милости Кришны, этот звук раскроется. Спасибо большое. Так, может быть, у нас есть вопросы в эфире или в аудитории.
Скажите, пожалуйста, энергия иллюзии действует только на Земле или она затрагивает высшие и низшие планеты тоже?
Вся Вселенная, да, это энергия иллюзий Майи, конечно, затрагивает, да.
Скажите, пожалуйста, как не требовать к себе почтения? Значит ли это, что просто спокойно слушать, если тебя оскорбляют? Как быть? Шутку не всегда получается превратить.
Оскорбление нужно свести к нулю постепенно. Это по привычке может быть, да, когда вот кто-то что-то неприятное говорит. Но если это на самом деле оскорбление, не просто оплошность, да, какая-то такая, ну, невежественная какая-то речь, может быть, оплошность, неудачная шутка, например. Вот. Это просто неприятность, нечистота, скверна. Но это не разрушит еще наши отношения. Но если это на самом деле оскорбление, оскорбления разрушают отношения. Разрушают отношения. По этикету, согласно этикету, если вас кто-то именно оскорбляет, не просто неудачно шутит, да, но оскорбляет именно, вы должны покинуть то место, не находиться там, просто встать и уйти. На это тоже требуется решимость. Если вы привязаны к этому человеку, к оскорбителю своему, то, конечно, вы не сможете уйти. Вы будете страдать долгое время с ним, всю жизнь. Потому что оскорбления разрушают отношения, а привязанность держит вас, видите? Это может быть таким вот конфликтом большим внутренним, страданием. Многие люди так живут, друг друга обесценивают, оскорбляют, постоянно ругаются, но привязанные живут и страдают.
Да, тут уточнение. Можно ли говорить, что неприятно? Речь идет о семье, когда муж использует грубую речь по отношению ко мне.
Это обычное дело. Это в природе мужчины есть. это не означает, что он оскорбитель еще. Это также может означать, что вы должны что-то услышать, что он говорит. Также означает, две стороны нужно рассматривать. Не только его грубость, но и другую сторону тоже нужно рассматривать. Глухие оба. Да, когда люди женятся, они еще глухие и слепые, просто красивые, молодые. Но они еще глухие и слепые, еще невнимательны достаточно друг к другу. Не понимают друг друга. Глухой и слепой. Так вот, нам нужно постепенно обрести уши и глаза. Друг другу открыть. Супруги должны друг другу открыть уши и глаза. Часто, да, супруга говорит мужу, посмотри, посмотри, ребенок, видишь, он вырос, ему нужно то-то, то-то, то-то. Неужели ты не видишь? Посмотри. А ему пора уже вот то-то иметь. Иди, давай, зарабатывай. То есть глаза ему открывает на эту вещь, что он может и не понимать. Я на себе это знаю, я мужчина, допустим. У нас дочь жила в чемодане. Первое время у нас просто ничего не было. Был чемодан и все. Мы приехали в чужой город с чемоданом. Вот, не заинтересованы были в каком-то там материальном еще продвижении, мы еще не устроены в жизни были, у нас был план учиться и так далее, но мы поженились, и ребенок появился. Но и денег нет, жена говорит, что будем делать, куда ее положить-то вообще. Я тут быстро смехнул чемодан, подходящий, как раз помещается, открыли, установили там какое-то основание, вот, постелили там все очень хорошо, очень удобно получилась такая кроватка. Крышку откинули подальше. Все, она жила в чемодане. Я подумал, что проблему-то я решил, все. Но уже через месяц, если не меньше, не знаю, она говорит, что будем делать? Посмотри. Я говорю, что смотреть? Мы же решили проблему уже. Она растет. Я говорю, как растет? Так быстро растет, что ли? Что, не помещается в чемодан? Она говорит, нет. Я говорю, ну пойду посмотри. Точно уже упирается головой сюда, ногами туда, упирается ребенок. Вырос, вот это, да? Я подумал по-мужски. И говорю, по диагонали теперь еще есть пространство. Это мужчина. А женщина скажет, нет, нужна все равно кроватка, не так ли? Поэтому она открывает глаза, вот то, что мужчина не видит, а мужчина ей открывает глаза, то, что женщина не видит. Что это разные природы, и понятно, что они по-разному видят жизнь, по-разному понимают. Вот они так и живут, спорят. А на самом деле нужно просто открыть глаза и уши. Поэтому да, мужчина грубостью обычно добивается результата, силой. А женщина хитростью. Хитроумно действует. И языком влияет на ложное эго. Язык у него острый. Из костей. Поэтому вот эти природы. Но за этим все стоит как бы план Господа. Просто обрести глаза и уши. Это обоих касается. Не только вашего мужа, что вот он плохой. А обычный мужчина, который грубо себя ведет, когда жена, скажем, что-то вот делает не так, или не слушает, или как-то раздражает его.
Шримад Бхагаватам говорится, что Кардама Муни так сильно наслаждался с Девахути, что не замечал, как проходит время. Но ведь он был великим преданным. Как совместить эти вещи?
Майя не посмотрит на то, что вы великий преданный. Как вы? Майя не посмотрит на это. Ну и это было связано все-таки с Господом. Да? В Шримад Бхагаватам описывается эта история, потому что она связана с Господом. Потому что именно Господь послал Девахути Кардама Муни, лично этот брак организовал. Поэтому он погрузился в семейную жизнь по воле Господа. Но он дал обет, как только появится ну, необходимое количество детей, он уйдет в отречение. То есть у него был план. То есть он не был в мае с этой точки зрения. Но для семейной жизни счастливой нужно погрузиться как бы в этот быт семейный. Если вы живете семейной жизнью, у вас должен быть дом. Должны быть хорошие условия. Для детей, для жены вы должны создать то, что им необходимо для их здоровой жизни и эмоциональной жизни. Иначе вы не должны жениться. Если вы не принимаете такую ответственность, духовную и материальную, то вы не женитесь. То есть это определенная ответственность. И также замуж выйти – это большая ответственность. Это служение мужу, чтобы он продвигался духовно. Знаете, нужно иметь какую реализацию? Какие качества, чтобы быть такой женой? Чтобы иметь хороших детей и прочее, достойных, чтобы, которые продолжали бы дело отца великого и так далее. Это нужно быть великой женщиной. Поэтому в шастре говорится, никто не должен становиться ни отцом, ни матерью, ни мужем, ни женой, ни духовным учителем, ни полубогом, если он не квалифицирован духовно и ну, не имеет дхармы, ответственности. Никто не должен это, потому что кого вы родите, кого? Кошек и собак, говорится так в шастрах. Наплодите таких людей, которые весь мир потом вверх дном перевернут. Низшие существа, они могут воплотиться через нас, через наших детей. Вот что может произойти. Это и происходит. А нам нужно, чтобы сверху приходили сюда живые существа, к нам. Для этого нужно иметь квалификацию тоже. Мужа и жены и так далее, матери, отца.
За всем ли приходит Ямадуты после смерти? И все ли попадают в ад? Я слышал, что чтобы получить новое материальное тело, нужно некоторое время пострадать в аду.
В ад идут, ну, обычно шаг за шагом же, вот как мы шаг за шагом духовно поднимаемся, да, в практике, также можно шаг за шагом идти в ад постепенно. Но в какой-то момент, конечно же, человек может оказаться там. Когда наберет критическую массу, конечно, он попадет в ад. Прежде чем попасть в ад, да, будут предупреждения, будут такие воплощения, которые полны страданий. И страдания еще могут человека как бы толкнуть к хорошей жизни. Еще шанс будет у него. Он получает страдания и все-таки к Богу как-то начинает обращаться, да? Если нет, то его страдания будут увеличиваться, и в конце концов им не будет границ, говорится, когда он в ад попадает. Если мы чувствуем, что страдания в нашей жизни увеличиваются, мы неправильно живем. Есть еще шанс развернуться в другую сторону. От безбожия нужно уходить немедленно. Немедленно. Это очень опасно.
Вы сказали, что сочетание невежества и бхакти рождает мою ваду. Если я в невежестве, тогда моя основная задача — развивать гуну благости или продолжать садхану и служение?
Да, верно, верно, верно. То и другое надо делать. Именно это и есть мотив в гуне благости. То есть я могу не находиться в благости, но могу иметь мотив очистить сердце, да? Это вот как раз меня вот в благость поднимает, этот мотив. Если я сразу хочу через практику стать парамахамсой, это, ну, может быть, смешной мотив, наивный мотив, незрелый мотив. Но если вы хотите именно сначала очиститься, это здравый смысл, это хороший мотив, адекватный. Это вас и поднимает на уровень гуны благости, уже вот этот мотив. Поэтому садхана бхакти нас, конечно, сначала поднимет на уровень благости, очищения. Пока сердце нечисто, мы не можем совершать чистое преданное служение. А чистота — это сатва-гуна.
Вы как-то говорили, что глаза наши ограничены волей управляющего полубога. Сняли ты ли эти ограничения с глаз преданного?
Нет, физически нет. Духовные глаза у нас с Богом. А физическое — это, ну как, гуна-карма, вот, которая есть. Конечно, даже она смягчается, говорится, в преданном служении. Не обязательно, что мы в нем абсолютно здоровы, повторяя Хари Кришна. И будучи вегетарианцем, видим только прасад, утреннее омовение, чистые одежды, контроль ума. То есть все это говорит о том, что должно быть хорошее здоровье. Но из-за кали-юги как бы мы еще имеем, ну, природа кармы уже проявленные вещи, которые непоправимы. И Прабхупада это называл так. Спасти еще то, что можно спасти. Я не думаю, что вы сможете восстановить свое здоровье полностью, да, вот, в сознании Кришны, никакой практикой. Никакой, ни медицинской практики, никакой полностью никто не сможет. Если прарабдха карма проявлена, вы уже не сможете. Но спасти еще то, что можно спасти, это возможно.
Если духовный учитель далеко физически, то как он помогает контролировать ум ученика? Через его наставление?
Ну да, да, наставление. И сверхдуша же еще есть. Почему вы говорите только духовный учитель и ученик? Без сверхдуши это не работает. Связь, что их тогда связывает на расстоянии? Только сверхдуша. Поэтому это работает на любом расстоянии, даже когда гуру уходит с планеты. Наставления не работают без присутствия сверхдуши.
Правильно ли я понимаю, что души на адских и райских планетах не осознают себя, находясь в иллюзии?
Не осознают себя?
Не осознают себя, находясь в иллюзии.
Да? Полностью что-то осознают, да? Есть более просветленные, менее просветленные, но майя остается. Все в майе находятся. Даже Брахма, говорится, да, видите, он впадает в иллюзию, вот мы же читаем. Такой как бы главенствующий полубог среди всех джив. Высшее положение во Вселенной занимает Брахма, Господь Брахма. Но и он тоже подвергается иллюзии. Брахма Вимоха Налила, мы читаем вот этот эпизод с Шримад Бхагаватам сегодня читаем.
На него какая иллюзия повлияла бы? Духовная или материальная?
Духовная и материальная? И то, и другое? И то, и другое. Он же видел Вишнумурти, но там йога майя сбила его с толку. Он теперь подумал, что это Нараяна, на Кришну. Это йога майя сбила его с толку. А когда видел обычным мальчиком-пастушком, то маха майя повлияла на него.
Духовный учитель может быть только в сознании Кришны или может быть в других традициях?
Мы не говорим о конфессии, мы говорим о сознании Кришны как о сознании Бога. Духовный учитель может быть только в осознании, осознавший Бога человек. А конфессии, я не знаю, если в другой конфессии есть осознавший, он тоже духовный учитель, почему нет? Сознание Кришны — сознание Бога. Вот эквивалент, ставьте равенство. Вот. Ну и если строго говорить о духовном наставнике, учителе, да, он должен как бы находиться хотя бы на уровне сатвы, быть брахманом. Быть брахманом. Уже не обманет вас этот человек, потому что видит как бы, ну, истинное знание есть у него. Но если вы хотите идти до конца пути, да, до полного совершенства, вы должны найти гуру, брахмана, понимая, осознавшего брахман, и тот, кто занимается преданным служением. Вы должны быть преданный. Иметь любовь к Богу. Вот это как бы самый лучший вариант. Это есть в других традициях, есть такие духовные учителя. Почему нет? Почему мы не можем принять такое руководство? Ну, ИСККОН, конечно, имеет, ну, полномочия сейчас большие, все это признают, и матхи тоже признают это. Мы общались с разными вайшнавами, разных матков. Они говорят, что ИСККОН сейчас самое уполномоченная как бы духовная организация, которая, ну, проповедует активнее всех в мире сейчас. Поэтому, ну, в ИСККОНе сейчас больше, много возможностей для служения.
Если ты уже без квалификации получил детей, как можно это исправить? Можно ли как-то повлиять на судьбу детей?
Да, да, слушая Шримад Бхагаватам, воспевая святые имена, конечно, мы же тоже родились как? У кого? Я не родился, скажем, у практикующих преданных. Они там в душе, может, и верили, мои родители, но не практиковали никогда. Но видите, мне духовный учитель помог встать на ноги. Если мы сможем привести наших детей, наше потомство, даже неудачно родившихся, скажем, в этом смысле, да, к духовному учителю, и жизнь станет совершенной.
Кришна говорит в Бхагавад-гите, что он знает всех, а его, к какой он есть, не знает никто. Не могли бы вы рассказать об этом поподробнее, каков Кришна на самом деле?
Так его же никто не знает. А вы меня спрашиваете, я же тоже не знаю, каков он есть на самом деле. Это не постигается до конца. Мы упоминали, что он сын Яшоды, сын Нанды Махараджи, он друг Субала и Шридама. Он тот, кто поднял холм Говардхан, у него много. Он супруг Радхарани, возлюбленный Гопи. Отсюда эти имена Гопи Джанава Лабха, Радхарамана, Радхика Рамана, Яшода Нандана, Нанда Нандана, Гиридхари. Эти имена даются по его играм и отношениям. А кто он сам по себе, никто не знает. Так что меня не спрашивайте. Никто не знает. Ну, здесь мы остановимся. Я Шрила Прабхупада ки джай.